Я хотел, да, сказать, что ваши кофе и сигареты запретили, точнее, собираются запретить депутаты, которые сейчас выдумывают новый закон по борьбе с курением. И там, помимо всего прочего, предлагается полностью исключить какое бы то ни было, курение в кадре. То есть новые фильмы, которые снимаются отныне, а также телепередачи, любые видео и так далее, должны быть без сигарет. Вот. Идиотизм, конечно, такой наглядный. Пока потому что... Да, пока не запретили, да.
Поговорить в прежнем формате.
Да.
А поговорить я хотел вот в связи с чем? В связи с тем, что распространилась благосфера на все сферы жизни, простите за технологию, много медийных людей оказалось в блогах, и поэтому мы видим как бы эксплицированное страшное противоречие между участниками процесса, что называется. В постсоветской прессе не так много лет, да, а она началась в 1991 году. Да. А сегодня мы видим, что товарищей согласия нет. Тут разные представления о том, что хорошо, что плохо, что правильно делать, что неправильно, что выгодно, что невыгодно и так далее. Просто вы начинали, как бы один из тех людей, которые эту постсоветскую прессу формировал. Вы участвовали в создании «Коммерсанта» и нескольких изданий внутри издательского дома «Коммерсанта», потом сделали газету «Русский телеграф». Вот интересно, какие надежды, какие представления были в 1991-1992 году, когда вы пришли в медиа, из журналистики, как бы, скорее из культурной критики, скажем так, да, из кинокритики, из эссеистики. И не вы один были человеком, который пришел из не специальных журналистских областей в медиа. Вот какие задачи стоялись тогда перед вами, какие вы хотели решать?
Ой, вот здесь просто очень много вопросов. Это вы как бы задали такую, ну, совершенно глобальную тему, поэтому я тоже начну не, так сказать, с буквального ответа на этот вопрос, а к нему по ходу приду. А начну с того, что в России вообще-то всегда, так сказать, чередуются четыре времени. Да? Это, так сказать, террор, это смута, это оттепель и это застой. И вот время прессы – это, так сказать, оттепель, вот, и, так сказать, только она. А только в оттепель возникает вот то, так сказать, бурление, кипение, которое складывается в какие-то проекты. Проекты даже делаются, так сказать, осмысленными или, так сказать, кажутся таковыми. А, так сказать, в оттепель появляются, так сказать, большие какие-то, складываются журналистские коллективы. Так было и в 60-е годы, так было и в 60-е годы прошлого века. Да? А, так было и, соответственно, в 80-е, так сказать, 90-е годы. В этом смысле большой нашей заслуги нету, да, нам то, что называется, посчастливилось, в оттепель что-то делать. Вот, что касается нынешнего времени, ну, которое исчисляется там с 99-го года, так сказать, с года воцарения Путина, то это совершенно классический застой, это Николай I, Александр III, Брежнев, я жил при Брежневе и не помню, чтобы читал газеты. Понимаете, просто газеты никому не нужны. Поэтому, естественно, что люди, которые когда-то куда-то писали, пишут до сих пор, но некогда были востребованы. А сегодня абсолютно никому не интересно. Сегодня вообще чтение газет, журналов, ну, за редчайшим исключением, я, так сказать, о нем отдельно скажу, оно абсолютно беспочвенно, бессмысленно, никому не нужно. И вот эти вот выкинутые кораблекрушением звезды, они расселись по блогом, как понимаете, по кочкам, и там что-то квакают. Но это, конечно, очень бывает содержательно. Что-то сказать. Но как бы никакого, так сказать, общего движения и, так сказать, общего смысла при этом не возникает, естественно. Ему нет куда взяться. Его нет во времени.
Но только ли дело в изменении политического климата? За
что? Это не то, что политический климат, понимаете? Он, ну, так сказать, скажем, вот говорят, Путин уничтожил свободу слова. Да, это в каком-то смысле правильно, да, а в каком-то совершенно нет. Потому что в эпоху застоя нет никакой потребности в свободе слова. Вот это главное. Нет вообще никакой потребности в слове, которое несет за собой изменения, потому что все-таки смысл слова в том, что оно к чему-то вас будет, будоражит, куда-то ведет и так далее. Вот этого всего нет.
Ну, смотрите, с другой стороны, традиционно в России в эпохе застоя, наоборот, действуют не политики, а действует слово, действуют писатели, действуют авторы, которые заменяют собой политику.
Вот это совершенно справедливо, поэтому возникает, вот я сейчас хотел сказать, как бы нишевые и в общем, довольно, так сказать, причудливые образования, типа вашего, так сказать, органа или типа, так сказать, русской жизни, в которых, так сказать, слово делается бесконечно художественным и за счет своей художественности действенным. Оно как бы наполняется огромным количеством иносказаний, потому что художественность — это двусмысленность, художественность — это иносказание. И вот это слово, которое ничего за собой не влечет, которое никакому действию у нас не будет, а которое какие-то странные, таинственные смыслы, да, в нас рождает, вот это слово, оно действительно в застой совершенно замечательно работает. Поэтому застой в высшей степени художественно продуктивен. Конечно. И, так сказать, культурно значим. Вообще, я хочу сказать, что в застое нет ничего ужасного. Понимаете? Так сказать, в застое есть, если говорить про какие-то социально, так сказать, общественные, политические, да, его черты, есть, так сказать, малоприятная вороватость, есть бездарность, но ни вороватость, ни бездарность не оправдывает никакой революции, никакой борьбы с застоем. Да? То есть, скажем, террор или смута бесконечно хуже застоя.
Ну, застой у нас сейчас своеобразный, у нас сейчас застой капиталистический, да?
Да.
И поэтому ко времени этого капиталистического застоя, созданная вами новая русская пресса, она все-таки стала бизнес-институтом, да? Бизнес-институцией. Она стала зарабатывать деньги, и так к ней сейчас относятся. Значит ли это, что, например, и сегодня мы видим, что это художественное слово, о котором вы говорили, которое расцветает в годы застоя, оно как-то слабо соотносится вот с этим бизнес-проектом идейным, да, всеобщим. Оно в нем не очень не может существовать, да, оно не очень, его научились встраивать, эти бизнес-модели. Было ли это, встраивалось ли это в 90-е годы? 90-е же тоже, если относить как бизнес-инструменту, хотя нет, не так, как в последние десятилетия, конечно. Но вот эта роль этой художественной компоненты, да, в прессе, она изменилась, да?
Вы понимаете, дело в том, что все-таки художественную компоненту всегда протаскивали контрабандой. Вот. И смысл в ней вот такой вот бизнес-смысл, да, он время от времени возникал. В 90-е годы, например, да, в «Коммерсанте», скажем, да, был очень сильный отдел культуры. Этот сильный отдел культуры, он был нужен для того, чтобы вот в этом, так сказать, имидже, который рисовал для, так сказать, новых русских, для своих читателей газета, была такая составляющая, как культура. Да? Она на самом деле никем, я думаю, особенно не читалась из целевой аудитории, не потреблялось, но это было нужно, потому что это полагалось тогда носить. Иными словами, культура в каком-то смысле выступала в роли прачечной, то есть с ее помощью отмывали те самые, так сказать, малиновые пиджаки и золотые цепи, которые были вполне блевотные. Понимаете, вот, то есть вместо вот как бы тех атрибутов, которые сводострастно в то время потребляли, вместо этого «Коммерсант» предлагал некое нормативное, да, нормативное потребление. Вот что должно быть, что надо носить, что следует думать, чем полагается восхищаться. И это как бы делалось собственностью тех людей, которые не имели к этому никакого отношения. Вот в таком качестве культура может существовать. То есть она является вспомогательным имиджевым элементом. И, конечно, то, что сегодня этот имиджевый элемент плохо и слабо востребован, да, говорит вообще-то о полной апатии и глубоком равнодушии ко всему. Да. Конечно, первичным, да, является бизнес-план, да, при составлении любого проекта. И, собственно говоря, что такое газета, что такое журнал, что такое сайт. И газета, и сайт, и журнал – это рекламные носители. Соответственно, они должны состоять из как бы рекламных окон, то есть они должны создавать то пространство, куда встанет реклама. Соответственно, наши тонкие, наши сложные, наши глубокие размышления в этом смысле абсолютно не нужны. В них не может встать реклама, но вот дальше возникает важнейшее «но». Да? Но как имиджевое слагаемое для тех, кто эту рекламу потребляет, да, культура является обязательным. Ну, надо восхищаться башметом. Скучно, конечно. Хочется слушать, там, как вот сейчас слушают, Алену Апину, не знаю, как их зовут. Да? Но вот надо, понимаете, башметом. Вот в чем как бы смысл культуры.
Но это «надо» тоже диктуется не малиновыми пиджаками, условно говоря.
Нет,
да, а диктовалось кем-то извне.
Да.
Сейчас, видимо, эти кто-то извне не диктуют, не говорят «надо», да? Они, или говорят какое-то другое «надо». Потому что, или по мере того, как общество цивилизовалось, к концу 90-х отпала необходимость вот в этом, так сказать, менторском культурном начале.
Вы знаете, а тут еще вот еще какой есть, так сказать, важнейший момент, конечно, это так сказать, западнические всякие тенденции, весь этот антиамериканизм и вся, так сказать, борьба с Европой, вся, так сказать, самостийность, самодостаточность, которые восторжествовали в путинское время, они как бы выкинули нас за границы вот этих цивилизационных норм, и наоборот стало особенным шиком сидеть в говне и хрюкать, да, это вот как бы полагалось, так сказать, почитать за национальную доблесть, вот не, так сказать, нужны нам эти все западные стандарты, отвратительно нам политкорректность, мы сами прекрасные, мы знаем, как надо, вот у нас есть самовар, сушки, ну, в общем, понятно, да, и поэтому зачем нам вот эти вот, вот этот, так сказать, набор, так сказать, стандартный набор, который до сих пор все-таки полагается буржую, потому что буржую, конечно, надо ходить в филармонию, посещать выставки, читать какой-то набор литературы, знать, в общем, чем отличается, скажем, католицизм от православия, или хотя бы представлять, что и то, и другое христианство, а современный буржуй, в общем, в этом не уверен. Он думает православие, христианство, а это так.
Но интересно, что некоторые общественные резонансы, в этом случае, в самых кругах, выживают до сих пор проекты, которые, условно говоря, выламываются из пресловутого формата или претендуют на то, чтобы выламываться. Вот, например, вся история с проектом «СНОБ». Да? На мой взгляд, она связана отчасти не только с тем, что заявлены большие деньги, большие претензии, но и суть этих претензий, да, что мы делаем не глянцевые издания, что мы делаем издания для умных, читающих, новых всемирных людей, русских и так далее. Вот это явно, так сказать, не в тренде, да, что называется, не рыночная модель, на первый взгляд. Там, ее организаторы будут доказывать, что она рыночная, конечно, и оправдает себя, и как же иначе. Но это вызывает дискуссии, это вызывает внимание, а не просто очередной бизнес-журнал. Мало кому интересен, но, во всяком случае, он не вызывает никаких дискуссий.
Да, это, конечно, замечательно все про СНОП, но понимаете, ведь какая вещь? Дело в том, что вот эти вот новые русские, которых ради создавался Коммерсант, они действительно уже почти сложились. И этот Коммерсант пришедший, он только галстук затянул, перстень на руку надел, вот, и пыль стряхнул с пальто, да, то есть они, в общем, они были хотя бы как люди, но не до конца стали образом. Что касается СНОБа, то здесь все буквально наоборот, да, здесь как бы экспортированный образ того, кем и как надо быть, а людей, которые вот этому будут соответствовать, что-то совершенно не видать. Понимаете, здесь абсолютно обратная происходит игра. Тогда все-таки действительно в порыве вот этой вот, так сказать, оттепели всякого невероятного строительства, это же действительно годы смены всего и немыслимого движения, да, появились новые какие-то искавшие себе имени явления, и Коммерсант это имя им дал, это имя им подарил, а здесь наоборот, вот взяли образ, как он много лет, да, десятилетиями складывался на Западе, привязали его к, так сказать, русской, ну, какой-то гипотетической международности, да, но можно себе представить, что есть какие-то русские, которые действительно живут между Парижем, Берлином и, так сказать, Нью-Йорком, естественно, себя чувствуют везде, путешествуют много раз в год, я и сам такой, да, вот, но, понимаете, у меня нет ничего общего с, так сказать, моим соседом по самолету. Более того, мы бежим друг друга за границей, стараемся не опознавать, не селиться рядом и так далее. То есть мы не составляем никакой общности, да, и мы совершенно различны. Нас вот эта вот, так сказать, придуманная за нас, нам история про, ну, скажем, ценности политкорректности, положим, да, ну, она как-то мало убедительна, но там я их в большей степени разделяю, а десятки людей в меньшей.
Но именно это, чем объяснить такой взрыв эмоций тогда?
Если... Деньгами. Да, к сожалению, только деньгами. Я, так сказать, не вижу никаких. Если бы там не было бы денег, я думаю, что про этот проект никто бы не говорил. Но поскольку Володе Яковлеву удалось в очередной раз найти огромные деньги и этими, так сказать, деньгами потрясти воображение, а чем еще можно потрясти воображение? На самом деле можно только деньгами. То он в этом смысле добился того, что про этот проект говорили и так далее. То есть мне кажется, название этого проекта «Распивочный», да, мне кажется, очень неточным, глупым, оскорбительным, бессмысленным, бессодержательным. То есть мне это не нравится, да, когда говорят об этом проекте как о «Распивочный». Я так не думаю. Я думаю, что это просто такая вот иллюзия, неудача, скорее так.
И в будущем.
Ну да, не получится из этого ничего. Не получится, потому что люди эти считаны, и у них нет сочиняемой, точнее, сочиненной для них общности. Сочиненной. И даже, я бы сказал бы вот так, даже не сочиненный, скалькированный, потому что эта общность является просто калькой с того международного европейского, американского человека, которого мы все хорошо знаем, и который складывался в своем нынешнем бытии последние 30 лет. Вот с него делают кальку.
Вы сказали, что художественное слово, слово по большому счету, вообще в современных медиа жить не может, поскольку нет для него такого места среди рекламы, да, среди рекламоносителей. Но есть, и что никто сейчас не читает газеты, журналов, потому что это никому не интересно, потому что, как в беседе со мной Ростовщиков сказал, для этого нужно сделать определенные умственные усилия, на которые, значит, как гражданский публик, мало кто способен. Но остается же функция информации, да, медиа как средство информации. Да, мы хотим знать, что происходит вокруг, и многие уже не обращаются к телевизору, который перестал быть средством информации в России особенно, а ищут информацию в газетах, в журналах и в интернете, да, на сайтах. И вот возникла в недавних дискуссиях медийных, возникла такая оппозиция, информация, значит, слово. Да, то есть как бы журналистика слова, смысла и журналистика голого факта. Да. Не надумана ли эта оппозиция?
Абсолютно надумана. Я сам являюсь большим сторонником журналистики факта. Да. То есть мне вообще кажется, что единственный смысл журналистики в том, ну, как бы не единственный, но как бы главное ее, назначение, разумеется, в том, чтобы сообщать факты. Да. И я не понимаю, о чем здесь вообще можно спорить. Вообще о чем, да? А, конечно, факты и только факты. Статья, которая наполнена какими-то новыми, неведомыми мне, обстоятельствами, естественно, будет читаться мною с большим интересом. Но дальше возникает вот какая проблема. Она будет читаться мной с большим интересом и с большим подозрением, потому что я буду думать, вот эти факты, которых я не знаю, они почему таким чудесным образом в этой статье возникли? Нет, я совершенно не верю, что журналист их добыл, потому что я хорошо знаю, как эти факты сливаются. Да? То есть, понимаете, вот еще что, случилось, какое важнейшее обстоятельство характеризует всю вообще прессу последнего десятилетия. Пресса последнего десятилетия – это пресса сливов. Да? Поэтому любое так называемое журналистское расследование, наполненное так называемым факт-чекингом, да, оно самое, что ни на есть, художественное произведение. Вот. В этом парадокс. Только с той лишь разницей, что истинно художественное произведение всегда бескорыстное. И автор, пишущий, да, мы все это знаем, да, он с Богом беседует. А журналист, занимающийся факт-чекингом, и на самом деле мне преподносящий фикшн беседует вовсе не с Богом, а с конкретным чиновником, в конкретном ведомстве, которого получу конкретные деньги, и за эти деньги слил мне ту информацию, которая нужна этому чиновнику. Это, одно из да, возможных возражений против торжества факт-чекинга. Конечно, на это можно найти много сразу же, встречных возражений, что истинная статья должна представлять разные точки зрения. В ней, должны быть все заинтересованные в конфликте стороны, не заинтересованные и так далее, все должны быть показаны, но мы таких текстов, в общем, довольно мало видим.
Какова тогда модель существования изданий нишевых, как вы сказали, типа «Русской жизни», например, которую вы сейчас делаете? На что им в этом мире капиталистического застоя можно надеяться? Да?
Только на подвиг. Надеяться совершенно не на что. Только на подвиг издателя, который вот так бескорыстно, понимаете, хочет сеять разумное, доброе, вечное и нести высоко знамя культуры. То есть, если хотите, можно надеяться на тщеславие, потому что, конечно, нести это знамя – это вполне себе почтенная миссия, безусловно, вызывающие уважение и восторг, поэтому этим людям надо аплодировать. И вот в частности бороться с теми абсолютно ложными и пустыми мифами, да, ну вот относительно «Русской жизни», что это издание «Справедливой России», партийное и так далее, ну это абсолютная чушь. ни одной, так сказать, партийной заметки или антипартийной заметки мы никогда не печатали. И даже более того, когда шла кампания по выборам в Думу, печатали Марию Чудакову, которая была, кажется, номер 3 в СПС, да, то есть в партии совершенно противоположной.
На это возразят, и что есть другая точка зрения, если, конечно, гордиться тем, что несете знамя культуры, да, и цивилизованности, а очень специально другая точка зрения. Раз вы не зарабатываете денег, то как можно к вам относиться серьезно? И люди, из медиа зарабатывающих деньги, смотрят как бы свысока на издания подобные «Русской жизни», подобные нишевые проекты, только на том основании, что они заточены под бизнес-модель.
Вы понимаете, дело в том, что ведь тут вот еще какой есть момент. Я думаю, что со временем, если, так сказать, «Русская жизнь» будет еще жить, да, и как-то развиваться, у нее расширится и без того сегодня довольно широкая читательская аудитория. Вот. И тогда за счет тиража можно будет получить и, так сказать, какого-то рекламодателя. Ведь, понимаете, сегодня уже довольно парадоксальная ситуация, стоящая в том, что у нас не маленький продаваемый тираж. Он не маленький, он гораздо выше, чем продаваемые тиражи некоторых еженедельников, наполненных рекламой. Но эти еженедельники имеют международные бренды, и рекламодатель идет вовсе не к читателю, а он идет вслед за международным брендом. Он ставит свою, понимаете, СВЧ-печь туда, где есть, великий, бренд, да, потому что она, эта СВЧ-печь, сразу делается, благороднее. Это очень понятный механизм, но он, в общем, не единственный. То есть я думаю, что если «Русская жизнь» сделает какой-то качественный скачок, да, ну, скажем, увеличит свой тираж в 10 раз, а это вполне, вполне реально, то можно будет получить и какую-то рекламу.
Известно, что рекламодатели вообще существуют, видимо, очень пугливые. Я помню жалобы издателей, публичные жалобы издателей журнала New Times в «Новое время» о том, что к ним не идет рекламодатель только на том основании, что они оппозиционные издания, декларируют свою оппозиционность, что у них свобода слова, и они борются за политические свободы, и этот рекламодатель отпугивает. Вот, любопытно, что как бы нужны очень тепличные условия для рекламодателя.
А рекламодатель же очень глуп, понимаете, он действительно, он дико зашоренный, и вот эти все, вот эти вот ГЛП, это все такая фигня, такая выдумка, такая, так сказать, неправда, потому что вообще-то как бы рекламодатель делится на две категории. Ну, значит, первая категория это ну, совершенно взяточный и, так сказать, и коррупционный наш, так сказать, родной Иван Иванович, который дает рекламу за откат. Да, его мы не будем обсуждать. Вторая категория еще более ужасная, да, потому что это действительно люди, которые как бы исходят из неких соображений, так скажем, маркетинговых, да, но при этом они очень и очень костные, потому что я просто вижу, как они все нацелены на одну и ту же, аудиторию, условно говоря, на клерка 25-35 лет, который там зарабатывает $1500, имеет снимаемую квартиру, какую-то дешевую машину и является объектом желаний, при том, что существуют гораздо более рекламоемкие, гораздо более состоятельные, гораздо более зарабатывающие люди, но они не попадают вот в этот мифологический образ, ими, так сказать, нарисованный, за который они держатся, как за икону. То есть рекламодатель это человек верующий, исповедующий вот этот вот ужасный символ веры, который у них есть. Это вот одна из проблем. А для меня просто необъяснимо. Я вот никогда не мог понять, почему меня не хотят наебать. Понимаете, почему рекламодатель не хочет мне всучить товары, почему он меня игнорирует. Я вообще довольно много денег трачу. Понимаете, и совершенно вот никто на меня не нацелен. Это же дичь.
Из другой области вопрос. А думаете ли вы, что вот, свобода, не свобода слова, прессы сказывается на качестве?
Ну, есть великие слова Бунюэля, которые я не стою повторять, что Бунюэль сказал: я всю жизнь боролся с цензурой, но только один Бог знает, скольким я ей обязан. Понимаете, это правда великие слова, потому что цензура вынуждает нас к иносказаниям. Иносказания всегда гораздо более наполненные, нежели так сказать, прямоговорение. Они гораздо содержательнее, нежели так сказать, прямоговорение и так далее. Вот я недавно посмотрел в очередной раз фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман». Это фильм, снятый, по-моему, в 1984 году, если я несколько ошибаюсь, но точно в эпоху застоя, то есть или в самый последний год, или в предпоследний год. Не суть важно, важно то, что никакой свободы слова, никакой даже надежды на нее тогда не было. И поразительно, до какой степени он все сказал. Вот все, что хотел сказать, он все сказал. Более того, если бы это, вот то, что он хотел сказать, да, проговорить напрямую, вышло бы плоско, вышло бы глупо, вышло бы нехудожественно, да? То есть, если бы просто бы сказали, вот там...
Это кино, а мы говорим о более безымённых вещах, как газеты, журналы, вот сайты. Сейчас говорят о новой оттепели, как-то имеете ли изменения в медиа?
Нет, если говорить про так сказать, газеты, про так сказать, журналы, то вы понимаете, вот все-таки мне кажется, что здесь важнейшей проблемой является вовсе не та, что кто-то где-то спустил так сказать, директиву не пущать какое-то слово. Да? Это, наверное, и даже наверняка относится к телевидению, но ни к газетам, ни к журналам это вот так, так сказать, прямо не относится. Никто ничего не спускал, никакой директивы. Есть колоссальная внутренняя цензура, в общем, связанная с так сказать, множеством причин, но в частности и с тем, и, может быть, в первую очередь с тем, что никакой потребности в свободе слова нету у читателей. Нет этого заказа на свободу слова. Вот интересно по поводу оттепели интервью Медведева «Новой газете». Да, ведь что в нем самое замечательное? Самое замечательное – это то, кому Медведев дал интервью. Вот на это можно поставить точку, потому что ничего он там не сказал. Ничего, понимаете, решительно. То есть важен только выбор места, да, то есть газета, которая имеет такую репутацию, да, она заполучила к себе президента России, а вовсе не там, скажем, «Комсомольская правда» или газета «Известия». То есть мне кажется, что, да, и понимаете, Муратова это вполне устроило. Ведь что самое поразительное в этом интервью, это то, что он, получая крайне обтекаемый ответ Медведева, не теребит его за сиську, не говорит ему: Медведев, а чего ты так уходишь от ответа, говори, так сказать, правду, говори про то, про что я тебя спрашиваю. Нет, он совершенно довольно кивает в ответ: спасибо. Он получил Медведева, и этого совершенно достаточно. Да и, в общем, и нам-то, собственно говоря, что нам читать-то, что он там скажет, мы все знаем, чего он может сказать, чего он не может сказать, почему он этого не говорит и так далее. Вот какое еще есть одно соображение по поводу свободы, да, потому что свобода, она нужна тогда и возникает тогда, когда есть действительно потребность в смыслах, когда их ищут. А сегодня есть потребность только исключительно в деньгах. Поэтому какая... Какая свобода? И почему, собственно говоря, возникают эти самые сливные материалы? Почему такое недоверие к прессе? Потому что все есть видоизмененная форма денег. Да? Вы просто чувствуете этот запах денег, да? Когда листаете журнал, когда читаете заметку. Да? В этом смысле, конечно, деньги – ужасное зло, да? И они совершенно противопоказаны свободе. Вот. А в этом же и, так сказать, парадокс, потому что атака на свободу, она началась с атаки на деньги, да, и вот тоже интересно, деньги, да, на ЮКОС, я сказал бы, конечно, на ЮКОС, да, то есть атака на деньги, атака на капитал, это всегда атака на свободу. Но капитал, который делается единственным предметом дум и вожделений, он не оставляет для свободы никакого пространства. И никакой веры в свободу тоже нет. И поэтому такое глубокое равнодушие к свободе, я бы сказал, которое есть сегодня.